«Приназойливый старикашка», — заметил вслух Миусов, когда помещик Максимов побежал обратно к монастырю. «На фон Зона похож», — проговорил вдруг Федор Павлович.
«Вы только это и знаете. С чего он похож на фон Зона? Вы сами-то видели фон Зона?»
«Его карточку видел. Хоть не чертами лица, так чем-то неизъяснимым. Чистейший второй экземпляр фон Зона. Я это всегда по одной только физиономии узнаю».
«А, пожалуй, вы в этом знаток. Только вот что, Федор Павлович, вы сами сейчас изволили упомянуть, что мы дали слово вести себя прилично, помните? Говорю вам, удержитесь. А начнете шута из себя строить, так я не намерен, чтобы меня с вами на одну доску здесь поставили. Видите, какой человек?» — обратился он к монаху. «Я вот с ним боюсь входить к порядочным людям».
На бледных бескровных губах монашка показалась тонкая, молчальная улыбочка, не без хитрости в своем роде. Но он ничего не ответил. И слишком ясно было, что промолчал из чувства собственного достоинства.
Миусов еще больше наморщился. «О, черт их всех дери! Веками лишь выработанная наружность, а в сущности шарлатанство и вздор!» — пронеслось у него в голове.
«Вот и скит! Дошли!» — крикнул Федор Павлович. «Ограда и врата запертые!» И он пустился класть большие кресты перед святыми, написанными над вратами и сбоку врат.
«В чужой монастырь со своим уставом не ходят», — заметил он. «Всех здесь в скиту 25 святых спасаются. Друг на друга смотрят и капусту едят. И ни одной-то женщины в эти врата не войдет. Вот что особенно замечательно. И это ведь действительно так. Только как же я слышал, что старец дам принимает?» — обратился он вдруг к монашку.
«Из простонародья женские полы теперь тут, вон там, лежат, у галерейки ждут. А для высших дамских лиц пристроены здесь же на галерее, но вне ограды две комнатки, вот эти самые окна. И старец выходит к ним внутренним ходом, когда здоров, то есть все же за ограду. Вот и теперь одна барыня, помещица харьковская госпожа Хохлакова, дожидается со своей расслабленную дочерью. Вероятно, обещал к ним выйти, хотя в последнее время столь расслабел, что и к народу едва появляется».
«Значит, все же лазеечка к барыням-то из скита проведена. Не подумайте, отец святой, что я что-нибудь. Я только так. Знаете, на фоне этого, вы слышали, не только посещение женщин не полагается, но и совсем не полагается женщин и никаких даже существ женского рода. Курочек, индюшечек, телушечек».
«Федор Павлович, я ворочусь и вас брошу здесь одного, и вас без меня отсюда выведут за руки.
Это я вам предрекаю».
«А чем я вам мешаю, Петр Александрович? Посмотрите-ка!» — вскричал он вдруг, шагнув за ограду скита. «Посмотрите, в какой они долине роз проживают!» Действительно, хоть роз теперь и не было, но было множество редких и прекрасных осенних цветов везде, где только можно было их насадить. Лелеяла их, видимо, опытная рука. Цветники устроены были в оградах церквей и между могил. Домик, в котором находилась келья старца, деревянный, одноэтажный, с галереей перед входом, был тоже обсажен цветами.
«А было ли это при предыдущем старце в Арсенофии?»
«Тот изящности-то, говорят, не любил, вскакивал и бил палкой даже дамский пол», — заметил Федор Павлович, поднимаясь на крылечко. Старец в Арсенофии действительно казался иногда как бы юродивым, но много рассказывают и глупостей. «Палкой же никогда и никого не бивал», — ответил монашек. «Теперь, господа, минутку повремените, я о вас оповещу».
«Федор Павлович, в последний раз условие, слышите?» «Ведите себя хорошо, не то я вам отплачу», — успел еще раз пробормотать Миусов.
«Совсем неизвестно, с чего вы в таком великом волнении», — насмешливо заметил Федор Павлович. «Али Гришков боитесь?
Ведь он, говорят, по глазам узнает, кто с чем приходит. Да и как высоко цените вы их мнение, вы, такой парижанин и передовой господин, удивили вы меня даже, вот что!»
Но Миусов не успел ответить на этот сарказм, их попросили войти.
Вошел он несколько раздраженный. «Ну, теперь заранее себя знаю, раздражен, заспорю, начну горячиться и себя, и идеи унижу», — мелькнуло у него в голове.